Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен, Азаттык уналгысы жекшемби 29-январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен студиясынан баштайт. Менин аты Жөрүн Бактыгүлчүнбаева. Алдыда жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радиого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Анда салафи агымынын Кыргызстандагы орду тууралуу сөз болмокчу.
Салафилер өлкөдө күндөн күнгө жайылып, таасирин күчөтүп жатканын артисти белгилеп келишүүдө.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Самат Жумакадыровтон угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. АКШнын федералдык соту өлкөдөгү саякатчыларды жана качкындарды депортациялоону убактылуу токтоткон чечим чыгарды. Ага ылайык визасы бар качкындарга жана башка юридикалык уруксаты бар тараптарга Кошмо Штаттардын аймагына кирүүгө тыюу салынбайт. Жарандык эркиндик боюнча Америка биримдиги уюмунда президент Дональд Трамптын буйругу АКШ аэропортундагы 200 чукул адамга түз таасир этерин айтып, алар келген өлкөсүнө кайра депортацияланат деген тынчсыздануларын билдиришкен. Өлкөнү террористтерден коргоону убада кылган Трамп жума күнү жаңы иммиграциялык эрежелерди киргизген. Ага ылайык Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливан, Йемен жана Сомали өлкөлөрдүн жарандарын 90 күнгө АКШга кирүүсүнө тыюу салынган. АКШнын ички коопсуздук департаменти болсо, жаңы иммиграциялык эреже ишке кирген бир күн ичинде 109 адамга Кошмо Штаттарга кирүүгө бөгөт коюлганын маалымдаган. Трамптын 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШнын аймагына кирүүгө тыюу салган буйругунан кийин АКШнын көпчүлүк аэропортторунда нааразычылык башталып, ал башаламандык менен коштолгон. Дональд Трамп Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. АКШнын Ак Үйүнүн маалымат кызматы Орус президенти Владимир Путин телефон аркылуу Дональд Трампты президенттик кызматка киришкени менен куттуктаганын жарыялады. Эки лидердин сүйлөшүүсү бир саатка чукул созулуп, кызматташтыктын ар кыл багыттарын камтыган. Ошондой эле ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүү жана дүйнөдөгү тынчтык маселесин талкуулашкан. Буга чейин расмий Кремль 28-январдагы телефон сүйлөшүүсүндө Владимир Путин менен Дональд Трамп туруктуулук жана өнүгүү үчүн биргелешип иштөөгө даярдыгын билдиришкенин жазган. Эки президенттин сүйлөшүүсүндө АКШ тараптан Орусияга киргизилген санкцияларды алып салуу маселеси каралат дегендиктен бул сүйлөшүүлөрдү Москва жана Европа өлкөлөрү өтө кызыгуу менен күтүп жатышкан. Дональд Трамп ошондой эле Германиянын канцлери Ангела Меркель менен сүйлөшүп, тараптар эки өлкөнүн мамилелери коопсуздук жаатында маанилүү роль ойной турганын ырасташты. Ошол эле күнү Трамп Франциянын президенти Франсуа Олланд менен дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, экономика жана саясий тармактагы кооптуу жагдайларды талкуулаган. Улуубританиянын премьер-министри Тереза Мэй Анкарада Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолуккан соң Британия Түркия менен алакасын жандантаарын айтты. Түркия президенти Улуубритания менен соода жүгүрдүүнүн көлөмүн жылына азыркы 15 миллиард доллардан 20 миллиард долларга чейин жеткирүү планы бар экенин билдирди. Эки лидердин Анкарадагы жолугушуусунда биргелешкен аскер учагын жасоо боюнча 100 миллион фунт стерлингке бааланган келишимге кол коюлганын Мэй маалымат жыйынында ырастады.
The relationship between Turkey and the United Kingdom.
Түркия менен Улуубританиянын ортосундагы мамилелер дайым актуалдуу мүнөздө болуп келген. Анын үстүнө Түркия биз тушуккан татаал маселелердин алдында турат. Андыктан Түркия ар дайым Европа өлкөлөрүнө коркунуч туудурган терроризм жана Сирия өлкөлөрүнөн чыккан согушкерлерди басууга көрүп жаткан аракеттерин жогору баалайбыз, деди Мэй. Анын айтуусунда Британия Евробиримдиктен толук чыккандан кийин Лондон менен Анкара соода алакаларын өркүндөтүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүшмөкчү. Жергиликтүү жаңылыктар. Келе жаткан жумада Жогорку Кеңеш депутаттары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки абалды өкмөттүк саатта талкуулайт. 2-февралдагы жыйында өкмөттүн курамы менен келип аталган маселе боюнча парламентте маалымат беришет. Буга чейин бир катар депутаттар кыргыз өкмөтү ИАЭПтин алкагында өз мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай жатканын айтып, айыл чарба продукцияларын экспорттоо начар жүрүп жатканын сындаган. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015-жылы жайында расмий мүчө болуп кирген. Ийин окуясы үчүн соттолгон укук коргоочу Азим Жанаскаров ачкачылыгын токтотту деген маалыматтар чындыкка жатпайт. Бул тууралуу укук коргоочу Азиз Абдырасулов Азаттыкка билдирди. Ал учурда Аскаров ачкачылыгын токтотту деген жалган маалыматтар коомчулукта адашууга түртүп жатканын билдирди. Ошол эле учурда Абдырасулов Аскаровдон ачкачылыкты токтоттууну суранган кайрылуулар көп болуп жатканын айтып, анын өмүрүн сактап калууга арналган акция жүрүп жатканын дагы кошумчалады.
Кече Чолпон Өмүрканова кирип чыгыптыр алиги. Председатель общественного совета негизин. Анан кийин ошол кирип алдагы суранып эме кылыптыр анан кийин көрөм понедельник күнү жолун берем деген экен. Но это не означает, что он токтотту деп. Анан официальный кысым деле токтотту элек деп атат.
2010 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып, бирок 24 январда ошол эле өкүм күчүндө калтырылган. Адвокаттар Чүй облустук соттун өкүмүн акыйкатсыздык деп атап, жогорку сотко кайрыларын айткан. Бул өкүмгө Аскаров өзү да нааразычылык билдирип, түрмөдө ачкачылык жарыялаган. Алматыда бүгүн бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиаданын ачылыш азем болот. Алдыдагы күндөрү 57 өлкөдөн келген 2000 чукул спортчу 86 медалдар комплекти үчүн ат салышат. Бүгүн кечинде Алматы аренадагы ачылыш аземде студенттик жарыштын оту жандырылат. Алматы мурдагы совет өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп кышкы универсиаданы өткөрүп жатат. Оюндардын ачылыш аземине Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин келиши күтүлүүдө. Буга чейин Назарбаев Казакстан тарыхында мындай чоң масштабтагы оюндар өтпөгөнүн билдирген. Ал эми кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко Пенияны жеңип алды. Спортчулардын беттеши бүгүн таңда АКШнын Колорадо штатында өттү. Урушунун алгачкы мүнөтүндө Джулиана Пеня кыргыз спортчусунун алдында артыкчылыкка ээ болгон менен Шевченконун соккулары таамай болуп жатты. Экинчи раундда Шевченконун каршылашы дагы деле болсо үстөмдүккө ээ болуп жаткан менен таймдын аягында кыргыз спортчусу партерден атаандашын колун кысып Пенияны багындырды. Шевченко UFC алкагында 3-үнчү жеңишке ээ болду. Эми ал атактуу спортчу Аманда Нунес менен чемпиондук титул үчүн кармашмакчы.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Дүйшөмбү 30 январда айрым жерлерде кар жаап, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Аба антабы чөйрөндө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, Талас жергесинде түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5, Тоолун арында болсо түнкүсүн -15-20, күндүз -4-9 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -20-25, күндүз -6-11 градус суук. Эртең башка эле Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -1-3, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Турусун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы салафизм агымынын тегерегиндеги талкуулар тууралуу сөз болду. Акыркы кезде кээ бир мамлекеттерде талашка себеп болгон бул диний агымдын өзгөчөлүгү эмнеде? Айрым эксперттер белгилегендей, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч туудурабы? Борбор Азия аймагындагы салттуу ислам менен салафизмдин алакасы кандай? Мына ушул теманы Маметбек Мырзабаев иликтеген чогуу уксак.
Хвала Аллаху Господу миров. Всемирная конференция исламских ученых шла к следующему.
2016 жылдын 25-27 август күндөрү Чеченстандын борбору Грозныйда бир катар мамлекеттердин муфтийлери жана диний аалымдары чогулуп, ислам дининдеги салафи агымын секта деп фатва чыгарышты.
Которые уподобляют Аллаха его творением, придавая ему телесный образ, место и время.
Муфтийлердин жыйынында салафилер менен катар хабашилер, Хизбут Тахрир, ислам мамлекети тобу жана мусулман агайындар уюмдары да туура жолдон адашкан секталар деп таанылды. Бирок бул фатва салафилер гана эмес, мусулманчылыктын башка агымындагылар арасында да нааразычылыктарга себеп болду. Чечимди жактырбагандардын арасында Орусиянын ичиндеги айрым муфтияттар да бар. Чуулгандуу фатва кабылданган жыйынга Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өзүнүн жардамчысы менен бирге катышканы маалым. Жогордагы фатвада аты аталган уюм жана агымдардын баары эле Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзбөшү мүмкүн. Бирок салафилер өлкөдө күндөн күнгө жайылып, таасирин күчөтүп жатканын адистер белгилеп келишүүдө.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Андыктан салафилер кимдер, кандай максаттары бар? Алар чындап эле исламда бөлүнүп чыккан сектабы деген суроолор туулат. Коомчулукта салафилер пайгамбар доруна кайтууну, динге кийинчерээк кошулган үрп адат, каада салт жана ырым жырымдарды жок кылууну жактаган кишилер катары таанымал. Салафилердин өздөрү болсо чыныгы таза исламды өздөрүнүн гана тутунаарын, Мухаммед пайгамбардын жана анын замандаштарынын, башкача айтканда салафу салихиндин жолун жолдошорун айтып келишет. Эксперттик чөйрөдө салафизмди вахабийлик, тагыраак айтканда 18-кылымда жашап өткөн Мухаммед бин Абдул Вахаб негиздеген диний агым катары сыпаттап келишет. салафизмди радикалдуу идеология катары караган адистер да аз эмес. Салафилер жөнүндө бизде пайда болгон суроолорго расмий жооп алуу максатында алгач муфтиятка кайрылдык. Бирок жогоруда аталган фатва жана жалпы эле салафилер тууралуу муфтияттын көз карашын ачык билүүгө мүмкүн болбоду. Азыретти муфтийге жазган катыбыз эмнегедир муфтияттын кабылдамасынан арыжылбай койду. 22 ноябрда муфтиятта катталган катыбызга ушул күнгө дейин жооп келбеди. Мындан улам мамлекет жана бийлик салафилерге кандай карайт жана кайсыл саясатты ишке ашырууда деген суроого жооп алуу үчүн дин тармагын көзөмөлдөгөн орган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылды. Бирок мекеменин ошол кездеги жетекчиси Орозбек Молдалиевдин колу коюлган кат бизди ишенген молдобуз сууга акты деген ойго жетеледи. Бизге келген жоопто салафилер тууралуу башка компетенттүү органдарга кайрылуу сунушталган экен. Байкоо жана анализдерге таянып айта турган болсок, салафизм муфтият жана мамлекеттин расмий дин саясатына көп дал келе бербейт. Белгилүү болгондой, мамлекет жана муфтият толеранттуу делген ханафия мазхабын жана Маатурди ишенимин жайууга, колдоого жана расмий мазхаб катары таанытууга аракет кылып келет. Өлкөнүн дин чөйрөсүндөгү саясатынын концепциясында бул нерсе даана жазылып турат. Ал эми салафилер болсо мамлекеттин ханафия мазхабын жана Маатурди ишенимин расмийлештирүүсүн жактырышпайт жана ар дайым сындап келишет. Мисалы, коомчулукта салафизмди жайган дин аалымы катары таанымал жана экстремисттик чакырык жасады деп азыркы учурда издөөдө жүргөн Шамсуддин Абдыкалыков өзүн ханафиликти карманган салафи катары таанытууда жана Абу Ханифанын чыныгы салафи экенин айтууда.
Ошол концепцияда баардык элдер бир гана мазхабта жашаш керек дегени бул диктатура. Исламга каршы сөздө Аллах берген эркиндикти мамлекет эмнеге чектеш керек?
Матуриди акыйдасында расмий түрдө колдойбуз деп отпайбы мамлекет менен муфтиятчы?
Мамлекет ошол матуридиди билбейт. Мамлекеттик чиновниктерден мен матуридияны билем деген бир адамды көргөзүп берсеңиз мурдумду туура кесип берем.
Муфтиятчы,
аалымдарыбыз матуридиди муфтияттын өзүндө иштегендердин 85% билбейт. Эмнени билет? Бизде билген нерсебиз ошо салттуу дин деген нерсе. Салттуу дин ошол бир мезгилдерде халифтер, эмирлер ошону салтка киргизип койгон.
Бул жерден бир аз дин саясат маселесине да кирип атабыз да.
Ооба.
Негизи эле бир мусулман саясат менен алек болушу керекпи?
Эгер биз саясат менен алек болбосок, саясат биз менен алек болот деген макал бар го. Саясатка өзүбүздүн пикирибизди билдиришке акыбыз бар. Туурабы? Мен ошол концепцияга пикиримди билдиргенде сын пикир билдирем. Бул концепцияны ким жазып берди деген эстейсизби? Ар бир нерсени өзүнүн адеси кылыш керек. Чымчык союсо касапчы союш керек. Дин концепциясыны эмне үчүн Кыргызстандагы аалымдарды чогултуп туруп келгиле кеңеш берилген бармак оорубайт, дин концепциясын талкуулайлы деп бардыгын чакырбайт эмне себептен?
Ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев да мамлекет жана муфтият жактырган ислам түшүнүгү менен салафилердин ортосунда карама каршылыктар бар экенин бышыктайт.
Матуриди акыйдасы, ишеними ханафи мазхабынын жана салафизмдин ортосунда бир топ тирешүүлөр жана дал келбес маселелер бар. Бунун баары коомчулук деле билет деп ойлойм.
Андыктан салафи диний түшүнүгү ханафи мазхабы жана Маатурди ишеними менен тең тайлашып жаткандай элес калтырат.
Ошол ханафи Маатурди мазхабын кармагандар менен салафиликти кармагандар ортосунда буга чейин эч кандай пикир жагынан келишүү болгон эмес да. Кайсы жерде болбосун сөз түрдө карама каршылык болуп, пикир келишпестик болуп, ушундай бири бирине карата сын көз караштар айтылып келатат. И бул нерсе мындан кийин өрчүй берет.
Салафиликти изилдеген илимпоздор бул жаатта сүйлөөнүн өзү да кооптуу деген пикирди карманышууда. Серепчилер эмне үчүн салафилер жөнүндө ачык айтуудан чочулашат деген суроонун жообун эксперттердин өз оозунан уксак.
Негизинен азыр күндө биздин Кыргызстанда коопсуздук маселесине мындай бир эч ким кепилдик бере албайт да. Ошондуктан экспорт болобу, башка болобу, албетте бул маселеде мындай бир ийтат болгонго каргас. Көз караштарында алардын бир негизги табиятында дейбизби радикалдык экстремисттик элементтер болгондуктан алар мындай бир башкалар менен түз отуруп пикир алышуусу өтө оор маселе да.
Деген менен, салафизмге Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Бирок экстремисттик жана террористтик деп тыюу салынган уюмдардын кээ бирлери салафи идеологиясына ээ экени айтылып жүрөт.
Салаф деген түшүнүктүн чыгышынын себеби бирден бири бул Ибн Таймиянын учурунда чыкты деп айтсак болот. Кийин ошол түшүнүктү Мухаммед Абдул-Вахаб, Мухаммед ибн Абдул-Вахаб бул түшүнүктү Такдана өзүнүн китептеринде айтып келген. Булардын эң негизги принциптеринин бири модернизацияны четке кагуу дегендей, ошон үчүн булардын башкача аттарынын бири фундаменталисты деп аталат. Себеп дегенде булардын ойлору боюнча ошо салафтын салаф доорунда жашаган алымдар гана ислам дини менен жашаган, салафтан кийинкилер булар адашкандар деп билишет. Анан кийин экинчи өзгөчөлүктөрүнүн бири, усулдарынын бири, принциптеринин бири булар өздөрүнүн муалимдерин, өздөрүнүн шейхтерин өтө ыйык көрүү. Өздөрүнүн шейхтерин ыйык көрүү бул жерде уже фанатизм жалат. Бул деген Кыргызстандын руханий башкармачылыгына баш ийбөө дегенди билдирет булар. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн Ибн Таймия деп айттыбы? Болду. Ибн Таймиядан башка эч нерсени булар кабыл албайт. Эгерде Мухаммед ибн Абдул-Вахаб айттыбы булардын шейхтери, булардын мугалимдери, биздин муфтият кызыктырбайт. Ошондуктан биздин кээ бир азыркы учурдагы алымдар терроризмдин, экстремизмдин түпкү тамыры бул Мухаммед ибн Абдул-Вахаб менен Ибн Таймиянын жазган китептери жана берген фатвалары деп айтылат.
Ал жерде эмне деп жазылган?
Ал жерде мисалы үчүн кээ бир такыр эле динден чыкпай турган маселелерди динден адамды мусулманды чыгаруулар.
Кадырман угармандар, биз жана дүйнө берүүсүнүн улансын ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уга аласыздар. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Германиянын канцлери Ангела Меркель эки өлкөнүн мамилелери коопсуздук жаатында маанилүү роль ойной турганын ырасташты. Нидерландия жакыр өлкөлөрдөгү бойунан алдырган жарандарга жардам көрсөтүүчү бейкмет уюмдарга $10 млн бөлөт. Орусия жана АКШ президенттери 28-январдагы телефон сүйлөшүүсүндө Владимир Путин менен Дональд Трамп туруктуулук жана өнүгүү үчүн биргелешип иштөөгө даярдыгын билдиришти. Ушул жана башка жаңылыктарды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Турубузда эми биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгү улайт, анда Борбор Азиядагы жана Кыргызстандагы салафизм тууралуу сөз болуп жатат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан чыгарылган колдонмодо салафийлер мелүүн жана радикал деп экиге бөлүнүп каралган.
Илимий жактан алып караганда мелүүн салафизм жакынкы арада Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч туудурбайт. Бирок салттуу исламды тутунган адамдарды ыймансыз жана адашкан деп күнөөлөгөн жана жихадка, айык согушка чакырган радикалдуу маанайдагы салафизм салттуу исламга жана өлкөнүн коопсуздугуна чоң коркунуч туудурат. Салафий агымынын өкүлдөрү Кыргызстандын аймагында диний уюм катары катталган эмес.
Ич иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын өкүлдөрү да салафийлерди экиге бөлүп кароону туура деп эсептешет.
Эми ушул жерден башкармалыктын жетекчиси Эрлан Бакиевдин пикирин уксак.
Салафизмди өзү бир нече топтого бөлүп атышат да. Ошол топтордун бирөөсү такфиристтик жана жихадисттик салафилер бар. Жана классик салафилер эмес, такфиристтик, жихадисттик жана жаңы баягы нео деп атап коюп атышат. Нео салафилер деп ушул анын ичинде Ихванул Муслимин, Хизбут Тахрир деген уюмдар болуп атат. Ошолор коркунуч алып келет. Мисалы үчүн такфирист жихадисттик салафилер булар ошол эле ИГИЛ, ДАЭШ, ошол эле башка Аль-Каида, Боко Харамга окшогон уюмдар. Демек биздин коомчулукка, өлкөбүзгө, мамлекетке туудурат коркунуч.
Ооба. Салафилер жалпы салафилер коркунуч туудурат десек болобу?
Биз эми жалпы деп айтуудан качабыз. Себеби биринчиден бул жерде азыркы бүгүнкү күндө биз салафизм расмий бир мамлекет саясаты болгон Сауд Арабия менен биз эмне напрямую түздөн түз эмебиз карым катнаштыгыбыз бар да, кызматташыбыз бар. Ошон үчүн эме кыла албайбыз да. Мисалы үчүн анын баары деп айта албайбыз. Бирок бизде тыюу салынган ошол такфиристтик, жихадисттик салафилер жана ошол нео так нео салафилер бизде тыюу салынган коркунуч алып келет деп айта алабыз.
Бирок кээ бир эксперттер салафилерди мелүүн жана мелүүн эмес деп баалоону ката деп сыпатташат.
Экиге бөлүп туруп анан ошонун ичинде коркунучтуусуна деп туруп тыюу салып атат, ал эми мелүүн салафилерге мындай уруксат берип атат да биздин Кыргызстанда. Кандай болгон чакта дагы бул мелүүн салафилер болобу, коркунучтуу салафилер болобу биздин Кыргызстандагы мурдатан калыптанган мындай бир диний түшүнүктөргө такыр туура келбейт да. Ошондуктан бул жалпы өнүктө биздин коомчулуктагы ошол мусулмандардын ортосундагы пикир келишпестикке, карам каршылыкка мындай бир сөз алып бара турган бир көрүнүш деп айтсак болот.
Мелүүндөрдө радикалдашып кетүүнүн мүмкүнчүлүгү барбы?
Элимелерде, нейтральныйларда, умеренный салафилерде ооба, булардын ошол мен жана айткандай эле жихадилердин чыгыштан бирден бир себеби умеренный салафизм. Ошо умеренный салафизмдин жыйынтыгы болуп жихади болот атпайбы? Биринчи этапта булар сразу эле жихади болуп кете албайт. Илимий болот, илимийден кийин сөзсүз түрдө ал жыйынтык жихадиге алып барат.
Ал тапта күч органдары тарабынан радикал делген салафи диний лидерлерге каршы чаралар көрүлө баштаганы байкалат. Жазган китеби экстремисттик деп табылган Шамсиддин Абдыкалык уулу күч органдарынан качып жүрсө, коомчулукта салафилердин жаш лидери катары таанымал Арсен Байзаков өзүнө жана өзүнө окшогон мусулмандарга кысым болуп жатат деген жүйө менен Ак үйдүн алдында пикетке чыгарын эки жолу жарыялады. Бирок пландалган митингдер өтпөй калды. Арсен Байзаковдун үйүнүн жанында сабалып ооруканага түшүүсү күтүүсүз окуя болду. Аны менен бейтапканада жолуктук. Арсен мырза токмоктолушунун себебин айткысы келген жок. Бирок анын Ак үйдүн астында митинг өткөрүү планы бийликти чочулаттыбы деген сурообузга ал мындайча пикирин билдирди.
Балким себеби дегенде мен 28 апрелде менин үйүмө булар обыск кылып келишкен да. Шамсиддин деген байкенин Сабуль Субуль деген китебин издеп келишкен. Анан үйүмдө кирерде булар жанакындай сылык кирген жок да. Кирерин менен колду наручники алып мындай өтө жаман мамиле кылышты. Бүткөнгө чейин 1.5 саат мени наручникте кармады. Анан мындай нерсени мен заказ деп ойлойм да. Бул жөндөн жөн мындай кылбайт. Чоңдор албетте буга буйрук берет.
Сиздер өзүңүздөрдү негизинен салафибиз деп айтасыздар да, туурабы?
Жок,
салаф салихиндин жолунда жүргөн мусулмандар.
Биринчиден салафы салихин деген бул мурдакы муундагы таза адамдар. Бул ким? Мухаммад пайгамбарыбыз, сахабалар, таба табиндер. Биз өзүбүздү салафибиз десек дагы алардын деңгээлине жете албайбыз. Биз эмне себептен дегенде биз Аллахтын жалгыздыгын таратабыз. Таухид деп коюп, чатма Аллахтын жалгыздыгын дин адамдарга сабак беребиз. Аялдар жамаатына, эркектер жамаатына. Балким жакпай атат. Элдерди намаз окугандар менен намаз окугандардын ортосунда көпүрө кылып, намаз окугандар дароо эле аларды капыр дебегиле. Сакал койбогондорду дароо эле жек көрбөгүлө. Арак ичкендерди дароо эле чийип салып ала деп биз сабак беребиз. Бирок салафи бирөө, таблиг бирөө, башка жамаат болсо биз аларды бөлбөйбүз.
Сиз да элдин башчысы эмес, себептен мусулмандардын укугун коргоп жүрсүз.
Динчилдердин укугун коргоп жүргөн адвокат Акин Токталиев да бийлик салафилерди экстремист деп жок жерден куугунтуктап жатат деген ойду карманууда.
Куугунтук жеке эле Арсен менен Шамсиддинге эмес, ошондой куугунтук эң эле белгилүү аалым Чубак Ажыга башталды. Ушуна башталган ич козголчук. Ошондой эле азыр Умар Ажыга башталды, Ильяс Ажы. Эмне дегенде бүт Кыргызстан эң аалымдарына ушундай куугунтук арттан аңдуу кубала башталды.
Бугауда салафи лидер делген Арсен Байзаков өздөрүн ашынган салафилерден, зордук зомбулукчу салафилерден бөлүп карай турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул мамлекеттин органдары илим алган балдарды, буларды дароо эле экстремист деп булардан шектенбей, бул балдарды мамлекеттик ишке колдонсо деп ойлойт элем да. Керек болсо муфтият менен мамилебиз жакшы, аларга биз көп нерсени муфтияттан чалат элем ага көп. Жанакындай фатва бөлүм башчысы да чалат эле, дем салдырып бериңиз туугандарым бар эле депчи. Биз элге дем салган жактан да жарам беребиз. Сабактан өткөндө эмес, демди да салабыз. Муфтияттын сөзүн
айтанса болмок керек.
Муфтияттын сөзүн эки кылбай дем салып беребиз алардын туугандарына. То есть биз эч бир атайын бир дароо каршы чыккан жокпуз. Анда кыргыз элине сен көрсө эч бир жерин айлык албай эле иштеп аткан турбайсыңбы деп дават кылып. Анда ишиңди улантып бер деп туруп бизге ишенимин берсе болот эле да.
Анткен менен Кыргызстанда Арсен Байзаковдун ак уйдунасында митинг өткөрүү демилгесин колдобогон жана митинг өткөрүүнү диний жактан туура эмес деп эсептеген салафий жамааттар да бар. Салафийлердин интернет тармагында активдүү иш алып барып жаткан тобу уюлдук телефондорго смс билдирүү жөнөтүп митинг уюштуруу бийликке каршы чыгуу амалы эместигин жар салды. Ушундай эле билдирүү алардын сайтына да жайгаштырылды. Баса бул топ 40-40 деген номер аркылуу элге акысыз смс билдирүү таратып салафизм агымынын идеяларын жайылтып келет. Эми салафийлер саясатка, мамлекетке жана бийликке кандай карайт деген суроого жооп издейли. Айрым эксперттердин айтымында салафийлер саясий максатты көздөйт жана халифат курууну максат кылышат. Бул жаатта Хизбут Тахрир, мусулман агайындер сыяктуу исламчыл саясий уюмдар менен салафийлер бирикип кетиши толук мүмкүн деген пикирлер бар.
Ошол эле учурда салафтардын бирден бир максаты халифат. Демек булар ар кандай акыйдада, ар кандай укукта бири-бирине карама каршы келсе дагы булар халифа маселесинде биригишет. Албетте саясат маселесинде салафизм менен илимий салафизм болобу, жихадист салафизм болобу, булар ихван муслим менен бул маселеде халифат маселесинде экөө биригишет. Баштарын бириктирип турган маселе халифат.
Ал эмес, салафийлер мамлекеттик кызматкерлерди өздөрүнүн катарына тартып, саясий максатка жетүүнү да максат кылышат деген эксперттер да аз эмес.
Ушул жерден сөздү Оштогу кесиптешим Ыдырыс Исаковго берсем.
Салафилерди коркунучтуу деп атабыз, булар мамлекетке же болбосо бийликке, мамлекеттик бийликке каршы чыгышы мүмкүнбү?
Негизгиси ошол топтун ошол бийлик бутактарына мындай бир сиңишип бараткандыгы, ошол бийлик бутактары аркылуу дагы алар өздөрүнүн коомдогу таасирин жайылтып аткандыгы негизги мындай карала турган маселе деп айтсак болот.
Селепчилердин божомолунда Сауд Аравия, Кувейт, Катар сыяктуу мамлекеттердин Кыргызстанда элчиликтерин ачуусу өлкөбүзгө салафизмдин да кирүүсүнө шарт түзгөндөй. Эксперттердин ойлоруна таяна турган болсок, жогоруда аталган мамлекеттер Кыргызстанда диний жайларды көбүрөөк түптөп жатышат. Мечит, медреселерди куруу эле тим болбостон, мечиттерде имам, медреселерде мугалим боло турган жаш кадрларды алып барып, акысыз окутуп, кайра Кыргызстанга жиберүүдө. Мамлекеттик уюмдардын ичине намазкана салып, депутаттарды учакка отургузуп, ажылык менен умрага ташыган дал ошол салафи идеологиясын жактаган фонддор экени айтылууда.
Акыркы убактардагы салафилердин таасири мына түздөн түз ошол салафиликти колдогон салафиликтин жайылышына өзүн материалдык дагы чоң жардам көрсөткөн Сауд Аравияга окшогон, Кувейтке окшогон мамлекеттердеги бир топ фонддор, уюмдар ар кандай жолдор менен ошол салафиликтин жайылышына өздөрүнүн мындай бир таасирин берип аткандыгын айтсак болот да.
Ошол салафи агымын мына ошол динден кабары жок мамлекеттик кызматкерлер же болбосо ушул саясатчылар эле эмес, ошол мындан бери ичинен кабардар болгон дин кызматкерлери өздөрү дагы колдоп кетип атат да. Бул эмнеден?
Бунун негизги бир себеби карары ошол дин багытындагы илимдерди, дин багытындагы бир топ мындай бир терең маселелерди жеткиликтүү билгендик, жеткиликтүү деңгээлде өздөштүрө албагандыгы деп мындай бир айтсак болот да. Негизинен ошол салафиликти колдогон имамдар бар, белгилүү имамдар бар. Мындай ачык айкын эле ачык өздөрүн айтып эле өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет да.
Жыйынтыктап айта турган болсок, эксперттердин салафилер коркунучтуу деген тыянагына кошулуп кошулбоо сиздин эркиңиз, урматтуу көрөрман. Күч органдарынын салафи делген диний лидерлерге караса жүргүзүп жаткан иш аракеттери радикализм менен күрөшүүбү же салттуу диний көз карашты карманбаган динчилдерди куугунтуктообу? Анын чечимин да сиз бересиз. Иликтөөбүздүн натыйжасында мамлекеттин жана муфтияттын салафизм боюнча так жана белгилүү бир туруму жок экендиги маалым болгонун белгилей кетпесек болбойт.
Кадырман угармандар, биз жана дүйнө телеберүүсүн уктуңуздар. Аны ого Маметбек Мырзабаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 29 январ күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекрёсток берүүсү улантат. Андыктан толкунду башка жага бурбай туруңуздар. Мен болсо сиздерге кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар демекчимин.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Азаттык программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать ситуацию на нашем крупнейшем в Кыргызстане рынке Дордой. В связи вот с последним заявлением мэра Бишкека Албека Ибраимова о том, что около 30% контейнеров закрылись из-за отсутствия торговли. Сегодняшние наши гости – председатель профсоюза торговли Кыргызстана Дамира Дойлоталиева и директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. А программу из Бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Колбаев. Конечно, было бы хорошо, если бы в сегодняшней нашей программе приняли участие представители муниципалитета. К сожалению, они отказались участвовать в перекрестке. Материалов это тем, что им нечего сказать, что заявление было контекстной цитатой. Тем не менее, в студии присутствуют люди, не имеющие отношение к этому рынку и вообще анализирующие общую экономическую ситуацию после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Госпожа Дулаталиева, мэр Бишкека сделал заявление о том, что 6 тысяч из 18 тысяч контейнеров на Дордою закрылись из-за отсутствия торговли. Но позже, правда, его пресс-служба заявила, что это была контекстная цитата. Вы непосредственно имеете отношение к этому рынку. И расскажите, пожалуйста, как вот на самом деле сейчас складывается ситуация? Действительно ли такая критическая или все-таки это какое-то сезонное явление?
Спасибо. Значит, я хочу нести ясность в том, что 6 тысяч контейнеров закрылись из-за отсутствия торговли, это неправильно. Скорее всего, мэр выступил с подачи налоговой инспекции о том, что у нас каждый год, вот уже 25 лет Дордою, каждый год у нас сезонные есть каникулы. То есть называется это новогодние каникулы. Дордой закрывается на 10, 15, 20 дней. Уезжает это из года в год уже в течение 25 лет. А то, что и в это время, конечно, контейнеры закрываются, и торговля останавливается. Но кто-то выходит 10 июня, кто-то 15, кто-то 20 июня. Есть и в феврале закрыты. Но так заявлять, что 6 тысяч контейнеров, наверное, на Дордой всего 6 тысяч контейнеров. И если все закрыто, наверное, это будет действительно. Но вы можете сами проехать, посмотреть, что ни один контейнер на Дордое не закрыт.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Но все-таки объемы торговли, наверное, упали, да, вот потому что вот высказывалось много мнений, что реэкспорт упал, товары из Китая, Турции и других иностранных государств подорожали. Угу. Казахстан берет товар на своем рынке, да, на Хоргосе и так далее. Вот так вот.
Вообще, я, конечно, удивляюсь всему сегодняшнему сказанному. Даже мне смешно. Реэкспорт продолжает, но чуть-чуть всего спад есть, конечно, но есть местное производство, развитие местного производства, у нас сама пошив прекрасно расцветает. Люди наши, процентов 70 на рынке, идет полностью люди меньше стали ездить в Китай, в Турцию, а стали здесь привозят фурнитуру, здесь производят ткани, и здесь прекрасные шьют, не хуже итальянских, не хуже турецких, не хуже китайских бизнесменов, прекрасные вещи на сегодняшний день, которые пользуются большим спросом в России, в Казахстане. И почему бы нет? Почему бы нет? И мы даже рады, что после вступления в таможенный союз идет больше плюсов, чем нежели минусов. И те опасения, которые говорили о том, что товары подорожают намного, но это просто подорожали, не настолько, даже больше позиций почему-то стали дешевле. Да, наши предприниматели были напуганы тем, что, вступив в таможенный союз, все товары подорожают, очень много набрали товаров, да? А в итоге оказалось, что это совершенно недорого, и просто сейчас очень много товара, и такого боязни, что мы покупаем товар на Харгосе. Вы знаете, мы были на Харгосе, мы посмотрели, что такое Харгос, и огромная была статья в Фейсбуке, и статья в газетах, средства массовой информации озвучено было и написано было, что такое Харгос. На Харгос не только кыргызы, кыргызские предприниматели, даже сами казахские предприниматели бывают, потому что Харгос – это то место, где выбросаны были остатки товаров еще тех прошлых десятилетий. А ведь рынок не стоит на месте. Мы расширяемся, то есть углубляемся, начинаем лучше приобретать ткани лучшего качества. И лекала лучшего качества. Не стоим, не покупаем только в Гуанчжоу, в Пекине, а есть в городе различные города Китая, где, значит, не бывали китайские шелка прекрасные. И также и из Турции товар возят предприниматели, фурнитуру. То есть намного лучше, в 20 раз лучше, чем Харгос.
Что, спасибо. Искандер, вот до вступления в Евразийский экономический союз и после вступления вы говорили, что эта интеграционная организация убьет нашу фишку Кыргызстана, да, это вот реэкспорт. Как вы сейчас считаете? Вы изучаете, да, вот эти вопросы? И сейчас вот как складывается ситуация с реэкспортом?
Ну, смотрите, мы делали измерения, да, простые по статистике. Например, мы вот еще в 2012 году, задолго до вступления, да, говорили, что произойдет снижение экспорта, где-то на 20-30% снижение импорта также произойдет, следовательно, произойдет снижение реэкспорта. Примерно мы так и рассчитывали, около 30%.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
А после вступления, почти через полгода мы измеряли, потом через год измеряли уровень. Действительно, так и произошло 20-30%, да, снижение и по экспорту, и по импорту. При этом вы понимаете, что растаможка раньше стоила, например, 3,5% в среднем, да, через наши границы. А после вступления эта сумма увеличилась 6 раз, сейчас это 12,5%, примерно так. И общий объем, да, как бы торговли достаточно снизился. Вот мы сейчас анализируем, мы посмотрели, сколько зарегистрировано по новым правилам сертификатов и деклараций соответствия с техническим регламентом Таможенного союза, Евразийского союза. Выдано всего декларации 552. Вот на текущий момент, прямо на сегодня, да, всего выдано сертификатов с правом провоза товаров, да, на территорию Союза нашими компаниями 2492, да, это вот на сегодняшний момент, сейчас цифра постоянно меняется. Большинство сертификатов выдано только в ноябре, да, до ноября как бы они были, ну, то есть ввоз товара был практически как бы незаконным, да, на территорию Евразийского Союза, на территорию там Казахстана, России. И сейчас те компании, это, ну, наименование где-то свыше 18 тысяч, да, в среднем участвовало. А сейчас наименование где-то вот всего около 4 тысяч в этих сертификатах. То есть достаточно серьезно, многие группы товаров не въезжают легально до сих пор. Если даже они въезжают, то, скорее всего, нелегально, да. И, естественно, как бы, ну, нелегально в каком плане? В плане того, что на них нет сертификата соответствия правилам Евразийского Союза. То есть, ну, данный союз достаточно серьезно снизил наши возможности по свободной торговле, и проседание, вот эти самые 40%, да, которые не хватает в торговле, да, особенно в розничной. В общем, можно сказать так, что со швейниками действительно в союзе оказалось все хорошо. Ну, потому что спрос есть, заинтересованные лица есть, инвестиции пришли. Единственное, что мешает, это стоимость фурнитуры. Из Китая фурнитура приходит дорого. Напрямую через Китай-Кыргызской границы она стоит дорого. И дешевле она стоит при завозе через Хоргос, через Россию. Даже дешевле через Хоргос. И вот получается, как бы сейчас фурнитура приезжает через Россию, и туда продукция как бы уходит, да, в Казахстан и Россию. Это нормально. Но при этом, как бы, у оптовиков все было в порядке, даже вот при вступлении, без вступления, у них все, каналы налажены, они работали как часы. У вот розничников на 40% просело. И что в Харасу, что в Дордое, да. Если раньше неофициально давали измерение, что на рынке Дордое около 4 миллиардов долларов в обороте, на Харасу около 2 миллиардов долларов в обороте, сейчас практически дают такие же расчеты примерно, что оборот Дордоя менее 1 миллиарда долларов. И в Харасу тоже, да, примерно так же снижение произошло. Ну, на такой же размер, где-то около 250 миллиардов, да, долларов дают сегодняшнее измерение. То есть, по сути, вступление в Евразийский Союз, ну, мы, во-первых, не наше правительство, наши аналитики, да, недостаточно хорошо предупредили, недостаточно помогли бизнесу в вопросах сертификации с техническими регламентами. А во-вторых, ну, бизнес оказался не готов, да. Во-вторых, именно как бы схема реэкспорта действительно изменилась. Логистические потоки сейчас поставлены так, что действительно через Россию, Казахстан, что ни странно, через Россию дешевле сейчас завозить из Китая, чем через нашу границу с Китаем.
Что, спасибо. Госпожа Дулетали, вот вы вначале сказали, что, возможно, мэр сделал такое заявление, да? Или в каком-то контексте сказал это, да? С подачи налоговой. А какова вообще заинтересованность налоговой вот в этом?
Ну, потому что налоговая, видимо, у них это определенный план стоит вместе, они должны отчитаться, если контейнера 10, 15, 20, а то и месяц некоторые контейнера, но не 6 тысяч, ну не 6 тысяч закрыты, возможно, из всего этого он сделал вывод, потому что говорить о том, что 6, ну если план не выполняют, возможно, у меня такие доводы, да, я так думаю. Но в то же время не надо забывать, что кроме Дордоя, рядом с Дордоем есть еще 12 субъектов других рынков, у которых, значит, есть большие склады, которые не постоянно закрыты. И, возможно, с этих данных были, я просто такие в догадке, а так, чтобы... Удивляясь, как только мэр сделал такое заявление, может быть, вы внимательно читали, что это с подачи налоговой инспекции.
Вот вы сказали о том, что у нас повысилось качество нашей местной швейной продукции, да? И вообще, вот в данный момент она вот насколько конкурентоспособна на рынках стран Евразийского экономического союза? Ну, в частности, в России, в Казахстане.
Вы знаете, до вступления в таможенного союза наше швейное производство тоже было высокого качества и пользовалось большим спросом, во-первых, ценой. Цена у нас, вот мы были в России, в Санкт-Петербурге, то есть в Москве, в Санкт-Петербурге, были в нескольких городах Алматы, и там действительно качество кыргызского швейного производства было на высоком уровне. Первое, и качеством, второе, ценой. Такой приемлемой, да? И, а после вступления в таможенный союз, ведь мы подготовились к тому вступлению в таможенный союз, нас четко говорили, что реэкспорту будет меньше сам, а больше будем развиваться своим производством. И мы были уже нацелены на то, чтобы очень много наших предпринимателей, крупных бизнесменов, которые привезли оборудование, инвестиции определенные, представители Турции, Казахстана стали здесь ставить свои производства. И точно такое мы стали отшивать здесь у нас, в Кыргызстане, ничем не хуже Турции и Китая. Представители именно Турции, Китая, привезя, ставили высокие баллы нашего швейного производства.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Искендер, вот в прошлом году и в этом году уже говорят о том, что и вы, в частности, только что сказали, что ЕАЭС хорошо отразился на наших швейниках, да? Вот вы делали какие-то замеры, вот есть ли какие-то вот уже конкретные данные, да? Насколько выросло производство, экспорт насколько вырос?
Ну, сейчас это именно по швейникам измерять еще рано, потому что пришли инвестиции, были вложены определенные деньги, было расширено производство в некоторых компаниях частных. И как бы есть определенный элемент коммерческой тайны, да, но факт в том, что это произошло, да. А объемы продаж, сколько, чего и как, это я думаю, что можно будет сказать ближе к концу этого года, да. Так вообще на фоне общей статистики, как бы продажи по текстильным изделиям из Кыргызстана, они действительно выросли. Но пока незначительно, да, но как бы около 12% роста было отмечено. Но при этом, как бы, по объемам пока данных нет. Вот, собираем.
Мы приблизились уже к экватору нашей программы «Перекресток». И я бы хотел нашим радиослушателям напомнить, что сегодня мы обсуждаем тему о том, как обстоят дела на самом деле на рынке Дордой. И на появившиеся вопросы сегодня мы ищем ответы с нашими гостями. Это директор профсоюза торговли Кыргызстана Дамира Дуэлеталиева и директор ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. А в студии Болот Колбаев.
Хочу я Искендеру задать вопрос. Мне просто вот я слушаю вас внимательно. Вот вы сказали, фурнитуру легче завозить дешевле через Харгос или через Россию, да? А вы сами лично были на Харгосе? Я хотела бы задать вам такой вопрос.
Сам лично на Харгосе я физически не был, да? Ну, естественно, как бы ребята, аналитики нашей компании ездили, смотрели.
Вот я по следующим хотела бы вам вот не сколько замечаний, переходя на личности, а просто сказать, прежде чем делать такие выводы, наверное, надо проехать, посмотреть. Мы очень много, несколько раз съездили с крупными бизнесменами, простыми предпринимателями, посмотрели, что той фурнитуры, которая надобна на сегодняшний день, там нету. Это 200-300%. И говорить о том, что с Россией, с Китая через Россию и через Харгос завозить, наверное, это преждевременно. То, что вы сейчас говорите, обороты упали, я тоже хотела задать. Откуда у вас все эти данные взяты, что Карасу и в Кыргыз, именно на Дордой упали? Говорить о том, что торговля упала в целом, это мировой кризис, он не только в Кыргызстане. Эта тенденция идет везде, и в России, и в Казахстане, и в Европе. Это такая же тенденция. Но говорить о том целости, я как предприниматель, я не защитник кого-то, чего-то, я могу сказать, что я на своей шкуре испытала, что это такое. Я часто встречаюсь с предпринимателями, ежедневно прослеживаю эту ситуацию и вижу, что намного 70-80% на рынке, да, и даже я не могу сказать, прослежить эту ситуацию, насколько снизилась торговля, насколько она поднялась, но я знаю точно, что производство наше швейное растет на высокое, ну, на высокий уровень.
Ну, источники информации, это как и полагается, как у многих у нас у всех, это Национальный статистический комитет. Также источником информации являются данные налоговых органов, таможенных органов. Плюс есть система Тулпар, да, такая, ну, как бы от Министерства экономики. И также, если посмотреть, да, вы были в Хургосе, там есть как бы приграничная торговля, да, представители. Но на самом деле фурнитура так не с Хургоса завозится, да, напрямую, а фурнитура заказывается на материковом Китае.
Оформляется заказ,
оформляется заказ,
зона, да?
Нет, ну, оформляется заказ и грузится чаще всего железной дорогой либо фурами.
Уважаемый Скендер, я пожелала бы, я извиняюсь,
просто
конечно.
Я хочу,
чтобы вы обязательно съездили, посмотрели приграничную, что там. Вот тогда вы будете делать другие заявления.
Просто вы понимаете, как бы. У нас есть контракты, да, на руках, люди, которые осуществляют завоз, и по контрактам провоз дешевле всего через
Междудорогу.
Ну, это,
может, сугубо какой-то товар, но что это сугубо касаешься именно Дурдоя, давайте не будем делать такие заявления, пожалуйста.
Ну, действительно дешевле через железную дорогу с Китая довозить, и действительно, да, дешевле цены выходят через Россию.
У нас очень большой спектр товара, широкий спектр, поэтому...
Через Казахстан.
Через что-то, да, через что-то можно так... через что-то, поэтому делать такие заявления, наверное, неправильно.
Спасибо за вашу такую небольшую дискуссию. Да, вот, госпожа Дулаталиева, вот, фурнитура подорожала, да? Из-за повышения таможенных пошлин.
Вы знаете, не только фурнитура. Не только фурнитура.
Нет,
мы
понятно,
да. Этом знали, но чтобы так она подорожала, чтобы мы перестали возить ее и стали неконкурентоспособны с Россией или с Казахстаном, но это неправильно. Ну, почему-то так получилось, у нас намного дешевле товар, нежели чем в России и в Казахстане.
То есть фурнитура подешевела, но не так критически,
не
как
так
предсказывалось.
Да.
Помню, вот в прошлом году, после вступления в Евразийский экономический союз, вы поднимали проблему о перевозчиках.
Угу.
О том, что они автоматически подняли свои цены на свои услуги. Да?
Угу.
Вот как вот решилась эта проблема?
Очень хороший вопрос вы задали. Действительно, когда мы вступили в таможенный союз, какой-то был неопределенный 5-6 месяцев раздрай, и перевозчики, пользуясь этим случаем, подняли, взвинтили цены. Это, и получилось, предприниматели завозили товар 2-3 раза дороже, чем нежели на сегодняшний день. Ну, слава богу, правительство вмешалось, тогда правительство Темира Сариева, и с таможней неоднократно собирались, и в разы пошло снижение таможенных тарифов, и стало нам действительно намного легче.
То есть государство пришлось вмешаться? Да?
Обязательно. Без правительства это не пришлось. Не было бы их помощи, этого не было бы на сегодняшний день.
Угу.
Но это была проделана очень большая работа. Но если сравнить, если перевозочные компании брали с 1 килограмма до 3,5, до 4 долларов, и сразу снижение до 1,5 долларов, наверное, ощутимо это... Ну, я, давая столько, говорю о товарах народного потребления, уже не говорю о строительном материале, о обуви и так далее. И там тоже ощутимые были свои, если было, обувь завозилась по 2 доллара, она стала по 0,5, по 0,6 цены. Вы видите, какая разница очень большая была. Поэтому помощь правительства была очень большая.
Угу. В прошлый раз мы тоже с вами разговаривали в этой же программе, да,
угу.
И вы говорили, что нам надо развивать реэкспорт не только со странами ЕАЭС, да,
угу.
Но и со странами Юго-Восточной Азии. Вот если обратить внимание на них, да,
угу.
Сделать упор в другую сторону, то вообще вот в чем мы можем выиграть? То есть какие статьи вот были бы выгодны для нас?
На деле, как бы, если... посмотреть, что, как делается, да, в той же самой Индии, как производится там текстиль, например, по текстилю, тогда будет очень сложно его продавать, потому что государство поддерживает у них очень серьезно. Там большинство идет ручное производство. Оно неэффективно, объемы большие не дают, но за счет величины населения и за счет того, что как бы труд дешевый, действительно, да, сейчас вот этот рынок, он такой не очень-то доступен. Наоборот, скажем так, из Пакистана, Бангладеш, Индии идут очень дешевая текстильная продукция, которая потом поставляется на очень крупные рынки и представляется под серьезными брендами, да, так скажем, по всему миру. И вот я считаю, что на данный момент очень серьезные исследования нужны. Ну, вообще у нас традиция так сложилась, что бизнес весь русскоговорящий, мы с вами сейчас на русском языке говорим. И для нас единственное пространство как бы привычное, да, и удобное для работы, это бывший Советский Союз, да. Угу. И это большая тоже проблема для интеграции нашей страны во весь мир, да, на юг, на восток. Потому что, чтобы интегрироваться туда, нужно понимать их культуру, их язык, да, их рынки. И на данный момент мы, ну, в стране как бы нельзя сказать, что есть много бизнесменов, которые это сделали. Да. К тому же доступ к... что им нужно? Им нужно очень много мяса, да, например. Им нужно определенный тип продуктов, которых у них нет. По текстильным изделиям у них особого спроса нет, да. Им нужны как бы определенные программные решения, да, то есть услуги высококвалифицированных специалистов, услуги образования нужны, услуги медицинского образования нужны. И вот если нам развиваться, вот у нас сейчас и так, да, есть большой рынок именно медицинского образования для студентов из Индии и Пакистана. То есть мы должны, если мы будем работать с этой стороной, мы должны развивать у себя высокие технологии и продолжать вот развивать у себя, да, рынок образовательных услуг. В первую очередь, это первые очень такие быстрые рынки, на которых мы найдем клиентов вот, в этой части света. А что касается товарного производства, да, это вопрос требует изучения, потому что очень специфические у них потребности, очень специфические у них привычки потребления. И, соответственно, как бы не все, что мы производим или завозим из того же Китая, да, можно туда продать.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Спасибо, Искендер. Госпожа Дулетали, вот какие вообще перспективы нашего рынка Дордой? Он так и останется рынком, да? Или будет все-таки трансформироваться в какой-то огромный, масштабный торговый комплекс? Ну, имеется в виду уже без контейнеров, цивилизованно, да, вот как вот, скажем, на Западе.
Ну, хороший вопрос. Это мечта, конечно, как вам сказать, руководителя, хозяина этого рынка, Аскармат Кабылыч Саламбекова, который пытается, значит, построить там... Он делал этот проект и 10 лет тому назад, показывал этот проект, и будучи у себя в кабинете, вот он... разложил, это был прекрасный, были ангары, прекрасные там комфортабельные здания, многоуровневые стоянки. Кстати, пользуясь случаем, впервые в Кыргызстане у нас, значит, полностью уже и контракт составлен, будет пятиэтажная многоуровневая стоянка стоять на Дордое недалеко, да, это первый проект мы начали этот. И будучи вот у себя в кабинете, он пока этот огромный проект, был совет директоров, как сейчас помню, да, и вот, как я вам говорила, огромные здания, комфортабельные, и разные ветки дорог, но, к сожалению, предприниматели категорически не захотели этого, потому что не трогайте нас, делайте в другом месте огромные рынки, но не трогайте нас, потому что у нас контейнера, у нас товар, у нас каждая минута дорога, и поэтому реконструкция на рынке идет очень сложно, переубедить людей очень сложно. Возможно, в другом месте это будет крупномасштабное, может быть, это идея есть, у других крупных бизнесменов, не только Соломбекова. Но факт, что на сегодняшний день мы даже на миллиметр не хотим, чтобы нас двигали и строили какие-то комфортабельные, огромные. Ну, вы представьте, сейчас уберут контейнера, на этом месте будет... Ну, люди же взяли кредиты, у людей постоянно работа идет, и ждать что-либо нежелательно. Поэтому, видимо, в другом месте это будет огромное здание, которое сейчас строить у нас. Возможно, это будет впереди.
То есть Дордове и через 5, и через 8 лет мы будем видеть в таком же виде, да?
Ну, хотелось бы видеть в другом виде, но сейчас бы хотелось бы, чтобы нас не трогали просто, и все.
То есть здесь основную роль все-таки играет, скажем, такой человеческий фактор, социальный, да, фактор. Спасибо большое вам за дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нас были председатель профсоюза торговли Кыргызстана Дамира Дулаталиева и директор ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. Сегодня мы обсуждали тему Дордоя, складывающуюся там ситуацию и перспективы, и не только Дордоя, нашей легкой промышленности, которая является одной из надежд кыргызской экономики. А передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.